Так, здрасте, приступим. Начнем мы с того, что сидеть на лекции в воскресенье, как вы понимаете, никому нет охоты, а читать ее и подавно. Вот то состояние, в котором вы находитесь перед выездом на неприятные мероприятия, перед выходом в школу зимним утром, перед пробуждением, перед поездкой на дачу с утра, оно как раз и называется обломовщиной. Спасибо. Значит, разговоры о том, что такое обломовщина в исполнении Добролюбова, это, конечно, трогательное заблуждение молодого человека, очень молодого. Не забывайте, что Добролюбов прожил 25 лет. Но к роману Гончарова это отношение не имеет. Вообще, роман Гончарова таит многочисленные сюрпризы. Кто знает, что такое прокрастинация? Ну, с места. Ну, это не совсем бесполезная трата времени, это то состояние довольно болезненное, за которое вообще-то отвечают лобные доли, недоразвитие лобных долей. Когда вам надо принять решение или совершить действие, а вы не можете. Не нужно думать, что это ваша лень или ваша распущенность. Это болезнь. Этой болезнью психической, довольно серьезной, страдал Гончаров. Она довела его, в общем, до довольно серьезных последствий. Первый свой роман он писал 4 года, ну 5. Второй – 10, а третий – 20. Как видите, срок увеличивался каждый раз вдвое. Он пережил что-то вроде помешательства, своего рода мании преследования, которое описано у него в очерке «Необыкновенная история». Ему казалось, что все его сюжеты крал Тургенев, например. Он всю жизнь страдал от отсутствия мотивации, недостатка мотивации. Для того, чтобы победить этот недостаток, он взялся за Обломова. Но каждый раз получается так, что русский писатель, берясь за преодоление своего недостатка, в процессе полюбляет его и вместо преодоления создает гимн во славу этого недостатка. Довольно частое явление, когда писатель, борясь со своим алкоголизмом, создает гимн во славу алкоголя. И у поэтов это часто бывает. И вот «Москва петушки» – это ровно такое произведение. Писатель ненавидит в себе байронита и создает гимн во славу байронизма, что мы видим, например, у Пушкина ранних романтических поэм. Ну и у Байрона, кстати, довольно часто. Вот Толстой пытается преодолеть свою половую страсть и пишет гимн во славу половой страсти, во славу любви, каким в результате оказывается Крейцерова соната, ну и так далее. То есть, как бы мы ни относились, представьте себе, что вы писатель, как бы вы ни относились к своему пороку, в процессе его описания вы неизбежно его полюбите. И, взявшись за роман о прокрастинации, Гончаров написал гимн Обломову. Не нужно думать, что Обломов – это жертва. Помните, ну, кстати, я даже не буду спрашивать, кто из вас читал Обломова, потому что я знаю, что никто из вас его не читал. Это невозможно прочесть эту книгу, я сейчас подробно объясню, почему. Но, тем не менее, те из вас, кто пролистывал Обломова, худо-бедно помнят, что в конце романа Ольга Ильинская говорит со Штольцем. Они узнают о смерти Обломова от ожирения сердца, что очень важно. И Ольга говорит, а ведь Обломов единственный из нас сохранил свое сердце в хрустальной чистоте. Вот он не запятнал себя ни карьерой, ни разбоем, ни компромиссами. Он прожил, как хотел в результате. И не вставая со своего дивана, он прожил идеально чистую жизнь. Чистую в двух аспектах. Во-первых, всякое недеяние, как вы понимаете, приводит к чистоте. Ничего не делаешь и не ошибаешься. А во-вторых, он прожил в полном соответствии со своими желаниями и темпераментом. Вот Штольц, например, Он на каждом шагу вынужден приноравливаться к обстоятельствам, а Обломов никогда. Штольц лжет и приступает закон, как мы догадываемся, довольно часто, а Обломов никогда. Большинство героев романа делают то, чего не хотят, а Обломов только то, что хочет. И в результате он прожил моральную жизнь. Это очень непраздная категория для Гончарова. Равенство себе, следование своим данным, оно приводит, конечно, к трагедиям. Вот к трагедии Захара, например, который оказался на паперти. Да и сам Обломов опускался постепенно. Но обратите внимание, что опускаясь, он, тем не менее, не совершает ни одной гнусности. Он опускается социально, а морально он остается на прежней высоте. Значит, в чем особенности Обломова? Понимаете, это тот редкий случай, когда художественная задача совпала с эпохой, потому что роман о преодолении сна и об отсутствии мотиваций пишется в эпоху сна, в эпоху тотального оцепенения, в так называемое николаевское мрачное семилетие. Вообще очень удобно всегда, я вам советую, свалить свои проблемы на эпоху, потому что... всегда можно сказать, это время было такое, да? Вот так и... Помните, как у Шендеровича замечательная эта фраза, да? Скажите, Робин Бобин Барабек, правда ли, что вы съели 40 человек, корову, быка и живого мясника? Нет, я только корову, остальных эпоха. Всегда можно сказать, что это эпоха. И вот эпоха, в которую пишется Обломов, а он пишется в какие годы, 10 лет, что это за время... Он первый набросок написал в 45-м году, но формально над романом работа идет с 49-го по 59-й годы. 59-й год его публикации. Так вот, в эти 10 лет страна переживает медленное, мучительное пробуждение от тяжелого сна. Обломов весь является вариацией на одну фразу из книги «Исповедь» блаженного Августина, из части 7, в которой сказано: «Господи, я подобен был человеку, который пробуждается от долгого сна и знает, что хорошо для него встать, но продолжает спать». Каждый из нас знает это состояние, знает его по утренним пробуждениям в школу, но еще яснее знает его, конечно, по духовному состоянию, когда мы чувствуем, что мы должны сделать какой-то духовный скачок, да? Но мы не можем, нам уютнее находиться вот в этой ватной яме, в яме дивана. Надо вам сказать, что это довольно мучительное состояние. Пока я не научился его преодолевать, оно приводило меня к сильным довольно мигреням. Ну, представьте, вам надо что-то срочно писать в номер, как всякому журналисту. Или вам надо писать сочинение, или вам надо делать домашнее задание. Вам очень не хочется этого делать. И вы оттягиваете его бесконечно. Сидите, раскладываете пасьянс на компьютере. Звоните другу, которому вам совершенно не нужно звонить. Куда-то идете. В общем, тянете резину. Это жуткое состояние. И чем дальше проходит время, тем больнее бьет эта рогатка оттягиваемая, понимаете, тем с большей силой над вами нависает этот дамоклов меч. И вот страна испытывала нечто подобное. Что у нас там случилось в 1855 году? Совершенно верно, у нас помер Николай Палкин. Да? Почему его называли Николай Палкин, хотя он был Николай Палыч? Нет, жесткий режим, при нем ввели телесные наказания, которых очень долго не было в русской армии, а Аракчеев ввел, и при этом шампалами стали забивать солдат буквально до смерти. Солдат же был всегда для русского командира, во всяком случае, товарищем. Между ними были братские отношения, каковы были разрушены в конце 10-х годов. И именно следствием этого явилось декабристское восстание. Ведь офицеры подняли это восстание, потому что моральный климат армии уничтожался. Николай на 30 лет подморозил Россию. Вот это, кстати, очень хорошая история, почему была проиграна Крымская война. Всегда с Крыма начинается в России упадок. Тут уж не знаешь действительно, то ли Господь действительно пишет историю России с поразительной наглядностью, чтобы дошло даже до идиотов. Но катастрофе режима предшествовала Крымская катастрофа, а проблема была в том, что приказы, директивы Англии и Франции получали по телеграфу. А в России телеграфа не было, поэтому пока за две недели доезжала из Петербурга депеша, положение на фронтах успевало несколько измениться. Понимаете, вот Морзе, изобретатель азбуки известной и телеграфного аппарата, предлагал его российскому правительству раньше, чем американскому, потому что он надеялся, что в России его изобретению дадут ход. Но Николай испугался. Ему показалось, что такая скорость информации чревата для государства проблемами. И вот так во всем. Государство тормозило себя на каждом шагу. Это страшное, замедленное время, 40-е, начало 50-х годов. Гоголь задохнулся в это время, понимаете, 52-й год, смерть Гоголя. И, кстати говоря, Тургенев за некролог ему попадает на съезжую под арест. Месяц он там провел, и что он написал под этим арестом? Самое известное свое произведение. «Муму». Вот ужас весь в том, что в России в первой половине 50-х вообще нет литературы. Ну, потому что все запрещено. Что у нас там с Достоевским случилось в это время? За что? Прочел в кружке Петрашевского письмо Белинского к Гоголю. В 48-м от чахотки умирает Белинский. Поэт остался один, это Некрасов. Во всяком случае, один резонансный поэт. Салтыков-Щедрин за первую свою повесть «Запутанное дело» поехал на 7 лет в ссылку в Вятку, где чуть не помер от тоски. Об этом написал губернские очерки. Ну, депрессия в России, понимаете, то, о чем пишет Некрасов, и декабрьским террором пахнуло на людей, переживших террор. В 1955 году умирает Николай. Начинается медленное, очень осторожное пробуждение страны. Воспитателем Александра, наследника, был довольно крупный поэт. Кто же? Жуковский, который внушил ему некоторые гуманистические правила и нравы. Сам Жуковский уже умер к этому времени. Но Александр помнит, первое, что надо сделать, это простить декабристов. Об этом все говорили, к этому все призывали. Пушкин об этом прямо и косвенно умолял Николая. Помните, авось по манию Николая семейством возвратит Сибирь, куски из 9 главы, принятые Щеголевым за 10. Значит, ничего не было сделано, и только Александр в 56 году возвращает декабристов. Осторожно начинаются реформы, только 6 лет спустя освободят крестьян. Но начинается реформа судебная, начинается реформа военная, все это описано в «Отцах и детях», появляются прогрессисты, еще очень неглубокие, но в России же дай только сигнал, и все безумно пойдет в рост. И вот в результате к 59 году внезапно Гончаров смог закончить Обломова. Закончить его фактически за год. В 57 году у него написано от романа четверть. Три четверти книги, написанные в 58-м. И вот, когда постепенно начинается пробуждение этого общества, бабахает эта книга оглушительно. Книга о том, как Россия проспала на своем диване всю свою жизнь, все свои исторические шансы. Таким образом, личная катастрофа совпала с общественной. Это очень важно, чтобы ваша болезнь совпадала с болезнью общества. Ну, из таких ярких примеров я могу назвать, пожалуй, только депрессию Маяковского, например, его циркулярный психоз, который совпал с депрессией общенациональной 14-18 года. И вот тогда бабахает, понимаете, тогда резонирует. Если среди вас есть будущие писатели, могу им дать один правильный совет. Писатель – это всегда душевная патология. Писатель избывает, выписывает свою душевную патологию. Но вот надо, чтобы ваша патология совпадала с обществом. Как правильно сказал Феллини, публика меня разлюбила, когда уровень моего безумия разошелся с ее безумием. А вот пока они совпадали, условно говоря, «Сладкая жизнь», «Дорога», «Ночь Кабирии», вот, конечно, безумные фильмы, но они совпадали с безумием эпохи. А вот на фильме «Джульетта и духи» эта симфония расстроилась. Так вот, «Обломов» – это история об общественной прокрастинации, но роман выдержан в очень странном жанре. Сразу вам хочу сказать, что Обломова ведь трижды на моей памяти исключали из школьной программы. Потому что дети не могли через это продраться. Дети засыпали. В известном смысле, честно вам скажу, роман рассчитан на такую именно реакцию. От Обломова болит голова, туманится сознание, вы впадаете в транс. В общем, это первый роман в русской, а рискну сказать, что и в мировой литературе, который выдержан в жанре психоделической прозы. Что такое психоделика? Да, ну, видите ли, здесь мы вступаем на тонкий лед, потому что, а можно ли говорить с детьми, например, о средствах расширения сознания? Конечно, можно узнать много нового, потому что, естественно, уж детям-то эта проблема знакома. Но считается, что это обсуждать неприлично. Да? Поэтому все, о чем мы будем говорить в ближайшие 10 минут, это абсолютное антерну, то есть совершенное между нами. Да? Как мы знаем, существует две техники расширения сознания. Ну, три, да, будем, там, возьмем еще музыку. Первое, самое примитивное, это химия. Это курение, грибы, таблетки, алкоголь. То есть это те способы воздействия на сознание, которые напоминают проникновение вот в эти сферы, в подсознательное, условно говоря, не с ключом, а с отмычкой. Грибы, которые действительно позволяют расширить наше представление о времени и пространстве. Чего там говорить? Все свои, среди нас, я надеюсь, нет ни одного стукача, и уж алкоголь-то каждый из вас пробовал, хотя вам по возрасту это еще совершенно не положено. Для алкоголя какие вещи характерны, прежде всего? Ну, давайте, признавайтесь. Не будем же мы делать вид, что мы никогда ничего не пили. Мы пили, увы. Я вот благополучно завязал с этим делом последние лет 12, но я хорошо помню, как это бывает. Да и потом случается же мне выпить иногда. Значит, прежде всего, это резкое снижение критичности, эйфория, которая переходит во что? В буйство, в раздражение, а потом в похмелье, в очень трезвое, тяжелое состояние, когда мир выглядит хуже, чем до алкоголя. Да? Потому что несколько вы перебрали с положительными гормонами, которые резко выбрасывались в кровь, а потом наступает с утра их резкий дефицит. С утра вы чувствуете, что эндорфинов вам сильно не хватает, и надо либо похмелиться немедленно, либо что-то съесть, в чем эндорфинов очень много. Второй способ воздействия, ну, я уж не говорю сейчас о курении травы, которые наверняка все практиковали или, может быть, будут практиковать, о поедании грибов, о таблетках, о так называемых марках, то есть обо всех отмычках, которые позволяют сознание разомкнуть. Да? Есть второй способ воздействия. Это музыка. Музыка довольно часто, есть даже, вы знаете, понятие «психоделический рок», довольно часто позволяет ощутить какие-то особенные вибрации. Ну, больших успехов по этой части достигла группа Pink Floyd. Слушание альбома «Стена» и особенно просмотр аналогичного фильма. Кто-нибудь смотрел «Стену» паркеровскую? Да? Ну, по крайней мере, три человека смотрели, уже хорошо. Остальных этот ужас ждет впереди. Но, конечно, это ввергает в довольно сильную депрессию, причины которой вам не всегда понятны, особенно если учесть, что там еще и чрезвычайно мощная психоделическая мультипликация. Вот я давеча в Штатах это показывал студентам своим, которые понятия не имели об этой картине, они теперь смотрят гораздо более примитивное кино, и просто их физически ломало, это тяжело смотреть, понимаете, и слушать еще тяжелее, это очень депрессивно. А есть, скажем, группа Doors Моррисона, которая с помощью саунда, звука ввергает вас в другие состояния, в состояние очень яркой агрессии, такой бодрой. Там, ну, разные есть вещи. Ну и третий способ – это словесное программирование, лингвистическое программирование, когда с помощью литературы, с помощью определенных подборов слов, ритмических повторов, гипнотических техник – можно ввести читателю в требуемое состояние. Из писателей более поздних в этом достаточно активно упражнялся Андрей Белый. И тем из вас, кто отличается некоторой, опять-таки, психической устойчивостью, я мог бы, например, порекомендовать почитать последнюю главу из романа «Маски», где герои выжигают глаз спичкой. После этого человек долго еще пытается освободиться от этого гипнотического состояния. Это очень страшно, когда Мандро профессору Коробкину устраивает вот такую пытку. Это описано с помощью ритмической прозы, с помощью соответствующих подобранных эпитетов, красок. Белый в этом понимал. Аналогичные случаи психоделической литературы – это, например, «Осень патриарха» Гарсия Маркеса, сделанная в такой сложной прозопоэтической технике, и она тоже вас ввергает в определенные истории. У Пруста есть такие куски. Но это как бы литературная техника будущего. Понимаете, ведь гипноз, программирование – это более сложные вещи, чем описание. Можно описать вещь, а можно заставить читателя ее пережить. Вот когда Льюис читал Толкина, они дружили, читал последнюю часть трилогии, которая называется «Возвращение короля», совершенно верно, он сказал, почему они так долго идут на гору? Ну, я задолбался. Говорит, знаешь, надо вымотать читателя так, чтобы он чувствовал себя как маленький хоббит, чувствующий жуткое сопротивление кольца. Понимаете, он идет с очень тяжелым кольцом на очень большую гору. И он не может, кстати говоря, от кольца избавиться. Что там случилось-то? Он же не сбросил бы его. А что произошло с кольцом? Его скусил горлом, помните, да? Который благополучно и рухнул в щель. Так вот, заставить читателя пережить вместо того, чтобы описать как, это высший пилотаж литературы. Первым это сделал Гончаров. Причем он это сделал первым в мире. Он написал экспериментальный роман, герой которого погружается в то состояние, в котором находится Обломов. Как он это делает? Проще всего понять на примере 9 главы, которая написана была первой, раньше всего. Это «Сон Обломова». Да? Гипнотические техники там очень простые. Кто мне может рассказать, что говорит гипнотизер, обычно погружая слушателя в транс? Ваши веки тяжелеют, ваши ноги теплеют. Да? Помните, в голове роются приятные плюшевые сны. Да? И вот после того, как вы усыплены с помощью ритмических повторов, вам можно втирать любую чушь. И, кстати говоря, самая известная такая пародийная гипнотическая нейролингвистическая запись в сети – это водка-яд. Вы ее знаете, конечно, да? Когда сначала идет сеанс гипноза, а потом, когда уже слушатель, условно говоря, заснул, пронзительный мужской голос кричит: «Водка-яд! Водка-яд! Не надо тебе водку!» Потом: «Дети, это стыдно! Дети, это отвратительно!» и так далее. То есть примерно по такому же канону в голове про сон Обломова действует Гончаров. Представим себе тихую, теплую местность. Зачем нам горы? В горах все враждебно человеку, Бог с ними. Некоторое время описываются горы. Зачем описываются горы, когда ясно, что они не имеют отношения к повествованию? И это не лес. Лес всегда шумит, в лесу воет ветер. Зачем нам лес? Бог с ним. И это не море, потому что море всегда шумит, море чего-то требует. Зачем нам море? Бог с ним. После этого читатель уже с трудом борется со сном. Представим себе невысоко висящее уютное небо, тихое теплое поместье, раннее лето. И вот эта идиллическая картина постепенно начинает гипнотизировать вас. Читатель Обломова не спит, но и не бодрствует. Понимаете, он находится в состоянии полубреда. И в этом полубреду он воспринимает как истину даже абсолютно абсурдные вещи. Во всей Обломовке главным событием было то, что за 30 лет одного мужика пьяного нашли в канаве. Других событий там не было. Жители Обломовки не знают, где находится Москва, и не помнят, что столица Петербург. Понимаете? То есть это описано невозможное, несуществующее место. Но мы верим, что это так. Обратите внимание, что в доме Обломова шаткое крыльцо, но при попытке его починить оно ломается. В доме Обломова шаткий забор, но если починить этот забор, он упадет. Диван, с которого торчит волос, но если сделать новый диван, на нем неуютно будет спать. Это мир, в котором ничего нельзя менять. И в этом мире Обломов постоянно пребывает в полусонном состоянии. Даже сейчас, когда я вам об этом рассказываю, я нуждаюсь все-таки в чашке кофе для того, чтобы как-то себя из этого состояния вывести. Очень убаюкивающий роман. Я не говорю уже о том, что там поставлен потрясающий по смелости литературный эксперимент. В романе 600 страниц, ну так в нормальном издании 600 страниц. Первую четверть, а именно 150 страниц, герой лежит на диване. В этом есть какой-то вызов, понимаете? Вот я много раз говорил, вы, наверное, в каких-то других лекциях это уже слышали, что главная отличительная черта русской литературы – это литература подросток. Она страшно молода. И эта литература очень наглая, потому что она обладает всеми чертами подростка, то есть вашими. Да? Вы знаете по доктору Споку, что две главных черты подростка – это «неужели я такой, как все?» и «неужели я не такой, как все?» Два главных страха. И вот русская литература все время, с одной стороны, она имитирует западную, подражает ей, старается быть как все, а с другой ставит поразительно дерзкие литературные эксперименты. Ну, как Достоевский, да, который, например, все время бьет читателя под дых. Русская литература – это литература очень наглая. Вот самый наглый детектив в мировой литературе – это «Преступление и наказание». Потому что в нем в первой четверти романа сказано, кто убил. Кого убил, когда, при каких обстоятельствах и зачем. А остальные три четверти роман отвечает на вопрос «И что?» «И что теперь?» Вот точно так же происходит в Обломове. Первая четверть романа герой не движется с дивана, а мир вращается вокруг него. Это очень наглое построение. Я не могу припомнить ни одной книги, в которой бы неподвижный герой удерживал так долго читательское внимание. Кстати сказать, в романе этом, сообразно классицизму, герои имеют значащие фамилии. Фамилия Обломов абсолютно знаковая, потому что герой жестоко обломался. Он собирался вообще-то делать карьеру, но быстро понял, что карьера в России – дело случая, что его способности никому не нужны, что ему всю жизнь придется либо искать шанса обмануть всех, либо гнуть спину в бессмысленном департаменте на бессмысленной канцелярской работе. Жестоко обломавшись, он уходит со службы. А вот Судьбинский, он не уходит со службы, он делает карьеру, но только случай, судьба позволяет ему эту карьеру делать. Есть журналист, который читает все, который всегда в курсе последних новостей. Его фамилия Пенкин. А пена – это всегда то, что на поверхности. Есть Тарантьев, в котором есть и таран, он таранит вот так жизнь, и тарахтит беспрерывно, тарантит, как бричка по мосту. А Штольц, что означает по-немецки? Молодец, кто сказал? Что, кто-то немецкий знает, что ли? Молодец, правильно. Конечно, Штольц – гордость, чванливость, даже наглость. Это он, видите, сделал его немцем. Почему? Это очень интересно. Почему Штольц сделан немцем? Ну, слушайте, вот это вы начинаете рациональное всякое, да? А тут нерациональное. Дьявол всегда немец. Вспомните Воланда, да? А Штольц – это Мефистофель, искуситель. А Обломов кто? Это русский Фауст. И обратите внимание, какие глаза у Штольца. Зеленые, конечно. Да, зеленые глаза дьявола. Штольц – это немец, черт, Мефистофель. который искушает нашего Обломова, нашего доброго Обломова. При этом Штольц, он, в общем, неплохой мужик. Мускулы, ни грамма жира. Но это, знаете, вечная такая русская идея, что немец, он рационален. Это далеко не всегда так. Ну вот у Лескова, например, «Железная воля». Прочтите кто-нибудь, вот если хотите действительно поржать сильно. Один из самых смешных рассказов в русской литературе. Упорный немец. Упорный настолько, что умер на паре, объевшись блинов. Русские блины задушили немцев. Ну здорово сделано. Так вот, немец – это не то чтобы рациональный. Он упрямый. Он сильный. А силой в России добиться нельзя ничего. Сила в России заключается в том, чтобы все мочь и ничего не делать. Обломов на самом деле, он демонстративно отказывается двигаться, и в результате мир вертится вокруг него. Зачем они все ходят к Обломову? Вот это очень важно. Понимаете, ведь что такое первые 200 страниц романа? На протяжении первой части книги все эти герои заходят к Обломову в гости. Мир вращается вокруг него. А почему? Чего они хотят? Ну, все хотят вытащить, но главное, что они все добиваются его одобрения. Спит Россия, а разного рода идеи и соблазны пытаются ее разбудить и вытащить. Но все добиваются ее одобрения. Всем хочется, чтобы Обломов их похвалил. Потому что на фоне его покоя все они занимаются суетой. На фоне его чистоты все они занимаются ерундой. Да? На фоне его спокойствия все они черти кто, сумасшедшие. Кстати говоря, вот обратите внимание, такой редкий пример благородства со стороны Некрасова. Некрасов просил у Гончарова этот роман. Гончаров его не отдал, он его напечатал в «Отечественных записках». Но Некрасов все равно поместил восторженную рецензию Добролюбова. А между тем Некрасову на первых страницах романа прилетает такая плюха, за которую нормальный человек обязан был обидеться. Помните, прилетает Пенкин к Обломову и говорит, ой, пишется новая разоблачительная поэма «Любовь взяточника к падшей женщине». Ну, это будет мировое событие в литературе. Это Некрасову прилетело, понимаете, с его социальной поэзией. Какая самая продаваемая книга стихов во второй половине 20 века, то есть 19-го? Стихотворение Некрасова. Книга в 1855 году за полгода вышла тремя изданиями. Совокупный тираж достиг 7 тысяч. Это тираж, которого не всякая проза тогда достигала. Это Некрасов с его разоблачительной поэзией. Но ведь Обломов не верит в разоблачительную литературу. Он говорит, вы человека мне дайте, вы мне душу покажите, а вы гонитесь за модными тенденциями. Обломов, лежа на своем диване, вполне справедливо полагает, что русская оттепель не глубока, что русская свобода поверхностна, что все, о чем говорят Судьбинский и Пенкин, совершенно, по большому счету, неинтересно. Вот Некрасов абсолютно точно сказал об этой черте российского народа. В столице шум, гремят витии, идет журнальная война, а там, во глубине России, там вековая тишина. И вот Обломов – это вековая тишина, которую ничто не возмущает. Конечно, надо бы встать и написать письмо управляющему. Но пока Обломов будет вставать, настанет вечер. Правда, в романе есть еще одна важная вещь. Когда уж русского человека разбудили, то тогда остановить его бывает очень трудно. Замечательный теоретик боевых искусств Дмитрий Силов, он выдал гениальный афоризм. С русским бойцом есть две проблемы. Первая – его разозлить, а вторая – его остановить. Да, понимаете, потому что когда уже началось, тогда уже дубина народной войны поднялась со всей своей грозной величественной силою и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие. Да. То есть Обломова в романе разбудить удалось. Помните, он дал Тарантьеву в морду. Чтобы Обломов дал кому-нибудь в морду, надо очень сильно постараться. Но уже постаравшись, остановить его нельзя. Это уже травестирует известный миф об Илье Муромце, который сколько там лет у нас сидел на печи? 33 года, да. А потом почувствовал, что может притянуть небо к земле, и начал, ну, благодаря коллегам-перехожим, начал устраивать свои шумные действия. Вот в этом и заключается удивительная особенность Обломова. Тихий, а потом бабах. Что, собственно, вначале разбудило Обломова? Любовь. И, конечно, Ольга предназначена ему, а следует это из ее фамилии Ильинская. Обломова зовут Илья Ильич. Видите, он все вытаскивает наружу. Это роман, где вся авторская подноготная раскрыта. Он работает на обнажении приема. Понимаете, все, ну, представьте себе кукольный театр, где ширма откинута. И это очень хорошо работает на смысл. Мы все время как бы соучастники его замысла. Он нам дает понять, что она Ольга Ильинская. Но он в последний момент оробел. И вот здесь у Обломова и у Гончарова, пожалуй, самая глубокая догадка. Кто читал Стругацких «За миллиард лет до конца света»? Никто? Ребята, вот скажу вам честно, если вы хотите, чтобы ваша жизнь сложилась удачно, вам эту книгу надо прочесть. Она предостережет вас от самого опасного заблуждения. «За миллиард лет до конца света». Вот там, в этой книге, герой, оказавшись перед жизненно важным выбором, спасовал. И существование он себе спас, а жизнь его на этом погибла. И вот с Обломовым произошла очень интересная вещь. Обломов отказался от любви. Помните, он во второй части романа объясняется с Ольгой и говорит, что не может, что он погибший человек. Она его тянет из болота, но это, знаете, нелегкая работа, да? Из болота тащить бегемота. Бегемот остается в своем болоте весьма комфортабельном, он здесь живет. И дальше с ним происходит очень важный перепад. У Гончарова эволюция Обломова показана не через быт, не через психологию, не через словарь, а через еду. Вот в этом смысле, конечно, на него колоссальное влияние оказал Гоголь. Потому что, когда появился извлеченный из черновиков второй том «Мертвых душ», 7 глав из 11, там, ну, из утраченного тома сохранились черновики, там есть такой обжора по фамилии Петух, который страшно ленив, страшно жирен, и вся его жизнь подчинена чревоугодию. Он такой бог еды, вот маленький бог этого мира гастрономического. Там есть описание кулебяки, которое обычно дают людям, страдающим отсутствием аппетита. После этого человек, прочитав эту страницу, срывается с места и бежит в холодильник любой ценой. А если в холодильнике пусто, съедает черный хлеб с солью. Вот так же через еду дана эволюция Обломова. В первой части Обломов ест белое мясо, курицу хорошую, фрукты, виноград заказывает, салаты довольно изысканные. А вот дальше Обломов, он не может жить с Ольгой, и он достается Пшеницыной, которая тоже имеет вполне говорящую фамилию. Пшеницына – мещанка. Он становится ее гражданским, невенчанным мужем, он приживает с ней детей. А когда он ее полюбил, когда он увидел ее белую пухлую ручку, протягивающую ему пирог с требухой. Вот этот жирный, сочащийся маслом пирог с требухой. Эта пища очень вкусная и глубоко простонародная. А что такое требуха? Ну, это вы знаете, ребят. Ну, что это? Ну, кто? Ну, говорите, все свои. Внутренности. Ну, конечно, это второсортная еда. Это внутренности животного. Это вам не какая-нибудь голяшка или грудинка. Это кишки, почки, печень. Но это пища из извозчиков. Это в извозчичьем трактире подают. Да? Это самое дешевое, что может быть. В любом русском трактире за 3 копейки можно было получить рюмку водки и сколько хочешь требухи. Вот подходи и закусывай. Эти отварные внутренности, такая была изобильная страна, что их за еду не считали. И вот этот жирный пирог с требухой – это чрево мира, которое поглощает героя. Вот он провалился в эти внутренности, и теперь в них медленно переваривается. Вот это очень важно. Что Обломов, который начинал с изысканного меню, под конец своей жизни опускается и жрет вот это. Да, конечно, для России 20 века, для которой, как мы помним, докторская колбаса была безумным дефицитом в 70-х годах, требуха еще очень даже ничего. Но для балованного человека русского 19 века это, конечно, полное падение. Обломов выходит на уровень внутренности, и он сам до какой-то степени становится этой внутренностью. А какие у героя альтернативы? Вот смотрите, Штольц, допустим, да? Мы начинаем думать, что Штольц – деловой человек. Мы видим в романе какую-нибудь его деловую активность? Нет. Как он побеждает Тарантьева? Он его пугает с помощью значительного лица. А значит, это гоголевское такое словцо из шинели. А значительное лицо, вот этот генерал, который натопал на Тарантьева ногами, он же не партнер Штольца, он его друг просто. Он взял и дружбу, дружеские связи использовал для того, чтобы спасти Обломова там от подделки векселей, от ограбления. Он не в суде разоблачил Тарантьева. Не с помощью закона, даже не с помощью нравственного увещевания. Он просто по блату нажал на некоторые кнопки, на Тарантьева наорали, и Тарантьев обделался и убежал. Но никакого... Что там кто-то разговаривает там? Что они там разговаривают? Вы высунитесь кто-нибудь, цыкните на них, чтобы мне не пришлось этого делать. Попросите их тише. Терпеть я не могу говорить с кем-то хором. Так вот, в чем, собственно, проблема? Никакой карьеры в России сделать нельзя. Помните, Судьбинский на первых страницах романа Обломову рассказывает, как, там, что происходит на службе. Такой-то попал в случай, такого-то уволили. Никакие реформы в этом смысле ничего не изменят. Внутренней заинтересованности в службе, в карьере у этих героев нет. Они так делают, потому что так надо. В этом смысле Обломов замечательный случай, выпавший из этой среды. Что еще очень важно, есть ли в этом романе социальная проблематика? Есть, но на очень высоком уровне, именно на уровне мотивации. Россия – это страна, в которой мотиваций нет. А есть только ленивое существование, бесконечные терпения. Но главная проблематика романа, она не социальная. И поэтому, обратите внимание, никакого антагонизма народа и аристократии в этой книге нет. Захару очень нравится его существование. Няне, которая, помните, натягивает Обломову чулочки, и оба они хохочут, а он дрыгает толстыми ножунками, тоже она от него в восторге. В Обломовке баре обожают господ, а господа счастливы с барами. В Обломовке абсолютно нету крепостного угнетения, потому что крепостным удобно быть угнетаемыми. И обратите внимание, что в русской литературе усадебной никогда нету темы, ну, кроме кратковременного очень богучаровского бунта в «Войне и мире», и то очень быстро наступает симфония, достаточно один раз оказалось дать старости в зубы. И тут же все стало хорошо. Потом... Ростов в эпилоге романа кольцо камею сломал об зубы еще одного там человека. И ничего, всем очень нравится. То есть антагонизма нет. Всем, и верхам, и низам, это состояние ужасно удобно. Они спят в обнимку. Мы можем себе представить бунт Захара против Обломова? Да нет, конечно. Такой барин, как Обломов, это идеал Захара. Они два ленивых, деградирующих человека. Они орут друг на друга, понимаете, ворчат. Обломов ворчит на Захара, Захар на Обломов. Это не крепостная зависимость. Это зависимость общего сна. И вот в этой сонной, ленивой книге, которая доводит нас до головной боли, в финале появляется автор. Кто это? Нет, нет. Это человек с выпуклыми серыми глазами, который едет, помните, с со Штольцем. И они видят Захара. Этот человек сам все время скучает. он не может, он апатичный. Вот эта апатия его главная черта. И в результате именно ему Штольц рассказывает эту историю. И автор сам после этого бесконечно циничного, бесконечно грустного автопортрета заканчивает вещь явным утверждением, что больше деваться некуда. И автор, и герой, они такие и другими быть не могут. Поэтому говорить о том, что Обломов – это роман о пробуждении, что Обломовщина – это болезнь социальная – ничего не поделаешь. Это роман о норме, скорее, о болезни, которая стала нормой. Ну хорошо, скажете вы мне, ведь пытался же все-таки Гончаров вырваться из этого сна. Пытался. И у него появляется в романе «Обрыв» сразу несколько героев, которые активно действуют. Это нигилист Марк Волохов. Это такой, там я и забыл, как бишь, его владелец лесопилки, там, который деловой человек. Это Райский, который пытается за что-то взяться, но у него ничего не получается. Но все эти герои не могут в результате разбудить душу главной героини, роковой рыжей красавицы Веры, которая хотя и забеременела от Марка Волохова, но, или во всяком случае ему отдалась, как мы знаем, но в любом случае душа ее ни с кем. Россия не принадлежит никому. Она одна знает что-то и никому этого не скажет. И в результате самый точный образ России там – это бабушка. Естественно, что рано или поздно эта страна свалится в обрыв, потому что нельзя спать вечно. Но самое удивительное, что она и на дне обрыва продолжит спать, и это будет нормально. И, может быть, в этом заключается ее предназначение. Таков, во всяком случае, взгляд Гончарова на эти дела. Тургенев смотрит иначе, Толстой еще иначе. Вы спросите, а почему же на фоне русской литературы, где так много первостепенных авторов, таких как Чехов, Гоголь, Толстой, даже и Достоевский, и уж, безусловно, Тургенев, каково место в этой литературе Гончарова? Почему он все-таки попал в первый ряд? По двум причинам. Во-первых, потому что все-таки очень уж хорошо написано. Написано так, что это принципиально новый подход к литературе. Позднее до Джойса таких литературных техник не было. Только Джойс, когда надо ему передать тряску кареты, пишет тряской прозой, когда музыку пишет с музыкальными повторами и пением и так далее. До Джойса Обломов первый такой образец, до Улисса. Да? И, кстати говоря, действие Улисса тоже происходит в течение очень короткого промежутка времени, а именно одного дня, как и первая часть Обломова. А вторая причина та, что главная национальная болезнь, оно же главное национальное здоровье, все-таки угадано у Гончарова. И наша жизнь сегодняшняя – это обломовщина. Жизнь людей, которые спят, но если они проснутся, они уверены, будет хуже. Понимаете? А будет как на Украине, да? А будет как в Америке. А мы не хотим. Вот мы понимаем, что мы уже проспали все, что надо встать, да? Умыться, поесть как минимум. Нет. Давайте мы еще немножечко, ну еще минуточку, да, не будите нас, не тормошите, мы еще чуть-чуть поспим, да, вот досмотрим сон, поймем что-то самое главное, тогда будет хорошо. Да? И в результате, как было в одной сказке Горького, проснулся Иван, а головы-то у него и нет. То есть это возможный вариант, но национальная болезнь угадана с безупречной точностью. Какие у вас есть вопросы по этой книге? Главный вопрос, который обычно задают, это надо ли нам ее читать. Не надо, потому что вам все равно это будет трудно. Прочтите первые 150 страниц. Этого совершенно достаточно. А остальное можете просмотреть или посмотреть из брифли. Почему я вам это говорю? По той же причине, по которой я не могу вам порекомендовать, скажем, водку. Ощущения, которые вы при этом испытаете, очень интересные, да? Но я не могу сказать, что они полезны. Психоделика, понимаете, это палка о двух концах. Ощущения сильные, последствия противные. Да? Поэтому 150 страниц и хватит. Да? А все остальное можно прочесть в кратком изложении. Не всякий учитель вам такое скажет, но я человек честный и гуманный. Значит, если у вас нет никаких вопросов, да. Проблема лени физиологическая, а не социальная. Первое – отсутствие мотивации. Это понятно, да? Хочется делать, но зачем? Вторая проблема – проблема карьеры, которая делается случаем, а не заслугами. Третья проблема несколько более сложная. Это проблема, условно говоря, качества жизни. Понимаете, Обломов сохранил свое хрустальное сердце, но опустился и умер от его ожирения. Как будто жир и есть лучшая среда. Да? Значит, надо помнить, что сохраняя этот статус-кво... Ну вот, понимаете, как бы мне вот не хотелось избежать политики, но она неизбежна. Да? Мы понимаем, что стабильность для России сейчас смертельна. Но нам так не хочется разрушать эту стабильность. А вдруг деньги кончатся, да? А вдруг начнутся грабежи? Мы же помним русский бунт бессмысленный и беспощадный. Ну что, мы хотим, чтобы было как в 17 году? Мы хотим, чтобы было как в Украине? Нет. И вот русский человек напоминает того героя, который спит на обрыве. И он понимает, что он туда скатывается постепенно. Но проснуться и встать, да ну, да острые камни. Сейчас еще я сон досмотрю. Понимаете, вот это полусонное состояние, оно ужасно ведь засасывает. В болоте все сохраняется. А там труп может лежать, не разлагаясь, 300 лет. И вот Россия, не меняясь в этой болотистой среде, очень интересной, очень богатой фауной, там, богатой флорой. Вот в этом всем она лежит, не меняясь. Нельзя же, чтобы все шутки, пошученные 300 лет назад, были актуальны. Нельзя же, чтобы актуален был Державин, Барков и Сумароков, и Капнист. Бери, большой в том нет науки, бери, что только можно взять, на что привешены нам руки, как не на то, что брать, брать, брать. Да? Гимн взяточников из Ябеды. Но это же все как сейчас. Зачем? Да? Вот это беспрерывное повторение циклическое, оно уже у всех вот здесь. Ну, а что мы будем что-то менять? А может, это наш путь? А может, это так положено? Но у Гончарова точно угадано, что при этом падает качество жизни. Сначала ты ешь белое мясо, а потом превращаешься в требуху. Вот и все. Сейчас мы находимся на стадии требухи, будем откровенны. И духовная наша жизнь, и культурная, и научная находится на стадии требухи. Но пока у нас есть пшеница, она нас кормит, да? Ну, а что будет с нами дальше? Роман кончается на паперти. Это очень не случайно. Все понятно? Значит, «Страшную месть»-то прочли? Круто? Правда, вот чем сильна книга? Композиция. Видите, какая она крученая? Когда к финалу мы выруливаем на первопричину. Всем понятно, причинно-следственная связь оказалась, да? Но помните, вот где самый страшный момент? Из-за леса поднялись тонкие худые руки, затряслись и пропали. Помните, да? Вот, где этот мертвец гложет и грызет землю. И с помощью этого мертвеца объясняются карпатские землетрясения. Здорово сделано, да? Это вам не Гончаров, прямо скажем. Значит, к следующему разу «Мастер и Маргарита», его читали все, уж, конечно, к сожалению, да? Вреднейшая книга, а вот в чем ее вред, мы будем завтра обсуждать.